Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня с вами Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, который блестяще, так сказать, в первых рядах, там, на линии обороны борется с детской ложью и успешно ее, собственно, победил. Да, ведь, отец Александр, победили?
Ну, в процессе. Это же такая вещь перманентная, ребенок растет. Потому что есть еще ложь подростковая, это еще немножко другое, чем мы сейчас как-то все больше о маленьких детях говорим, а еще подростковая ложь есть.
Да, вот вы как раз к ней и подобрались. Слушайте, я-то был уверен, что уж в семье, в такой большой дружной семье, где вот самая интеллигентная, образованная в мире матушка и самый опытный и замечательный священник-отец, уж там-то дети не знают, что такое ложь. Вернее, они знают, что ложь – это вообще грех, и отец лжи, сам сатана. Уж точно они там не будут говорить неправду. И тут вы нас опять удивили, сказав, что вы продолжаете бороться с этим злом в душах неокрепших детей.
Ну, а как по-другому-то? У меня дети ведь не ангелы божьи, которые из рая там командированы временно на грешную землю. Они обычные дети грешных родителей, я тоже грешник. Поэтому там все как-то предопределено в этом плане. Вот. И то есть, когда это происходит, этому удивляться не надо. Не надо сразу, так сказать, ну, надо начать с того, что, так сказать, мы-то тоже, я могу похвастаться тем, что никогда в жизни не врал. Вообще-то мне это для меня не свойственно, чтобы я, так сказать, особенно когда я воцерковился. Да, то есть, но вот особенно в детстве я вспоминаю, так сказать, хотя это был там, конечно, еще не крещенным ребенком, а подростком, я врал. Это грех. И с грехом надо бороться. Вот. И очень важно, чтобы просто ребенку, чтобы он знал, где добро, где зло, что ложь – это то, что ему будет плохо от нее. Это его губит, как любой грех. Вот. И вот взять подростковую ложь – это особая ложь, потому что вот здесь как раз, так сказать, как вы сказали, не расстраивайте папу и маму. То есть дети уже взрослые, там 14, 13, 14, 15 лет. И там ложь часто бывает какая? Она не то, что вот прям вот черное-белое, да, там вот это белое, нет, это черное. Это просто обычно не говорят.
Так это не ложь. Я тоже часто Жене чего-нибудь не говорю. Ну, просто чтобы ее не расстраивать.
Да-да. Дело в том, что есть какие-то вещи, которые запрещены в семьях, да? Ну, в любой, наверное, в семье есть какая-то вещь, которая запрещена. А дети это не говорят, что они это делают. Вот. Это достаточно типично, к сожалению. Но все равно очень важно, чтобы они знали, что родители подразумевают под добром и злом. Это будет их держать. Да, они ломаются. Там даже сейчас проблемы с интернетом, да? Дети ходят в интернет, и там могут смотреть, ну, все, что им хочется, да. Вот. И я, правда, три вопроса решаю так, что я стараюсь, чтобы у детей до окончания школы не было свободного выхода в интернет, то есть не было личного смартфона. Вот. Но, так сказать, ну, там компьютер, понятно, что им надо для учебы и так далее, но чтобы не было, вот, где можно уединиться и посидеть в свое удовольствие. Если же взрослые-то не выдерживают общение со смартфоном, то, так сказать, дети тем более. Вот, и я к этому призываю и своих там прихожан, знакомых и так далее. Вот. Но, тем не менее, все равно это где-то что-то они там... Все равно эти окон в интернете достаточно много в современном обществе, и где-то, может, всегда там у товарища, даже в том же компьютере, как с папой отвернулся, что называется, и там посидеть, посмотреть что-то. Вот. И вот здесь важно, чтобы все-таки родители, дети знали, что добро и зло, что считают добром и злом родители. И они на это должны стоять. Вот нельзя в этом вопросе добра и зла идти на компромисс. Может быть, любые компромиссы там какие-то, но вот не в вопросе, что есть добро и зло. Это помогает потом детям, когда они развиваются, и все-таки они с Божьей помощью выбирают путь добра, им это позволяет это сделать более легче.
Вы знаете, отец Александр, вы уже неоднократно отмечали, как важно бывает с ребенком сесть и поговорить.
Очень важно.
А для этого, наверное, очень важно, опять же, чтобы сохранялся эмоциональный контакт.
Да.
А в переходном возрасте дети, подростки, ну, зачастую последние, с кем они хотят говорить, это родители.
Ну да, как одна мама говорила, вот мы там дети, такие все были радушные, все-все-все. Потом, значит, заходишь к ним в комнату, взгляд такой, который говорит: ты быстрее выходи и закрой двери с собой с той стороны.
Здесь моя территория.
Да, да.
Не вторгайся в мое личное пространство.
Да, и да, как... ну, можно это так сказать.
Вот как? Как тогда быть? Как, к примеру, если, ну, есть подозрение, что ребенок врет. Есть, может быть, даже и улики, не знаю, там, условно говоря, из школы. Учитель обратился напрямую к маме-папе, сказал вот так и так. Вот у вас такая-то ситуация. А ребенок нет, он ни в одном глазу. Ну, нет, там все отлично. Вот. И, да, на занятиях был, да, тема такая-то, ну, все. И в своей комнате меня не трогать.
Ой, слушайте, у отца Александра в семье можно же суд настоящий устроить. Мама – обвинитель, папа – судья, и еще и 9 присяжных.
Ой.
Прекрасно, прекрасно.
Ой, вот я очень боюсь таких пионерских судов, разборок. У меня как-то...
Суд над Бабой-Ягой?
Да, суд пионеров над Бабой-Ягой сразу всплывает в голове.
Очень... Ну, у меня лично не было так, чтобы мы, взрослые дети, там что-то такое... Ну, так вот, чтобы меня прям вызывали в школе, что он там что-то, так сказать, как-то прогуливает. У нас, если ребенок хочет остаться дома, у него там плохое самочувствие, там, ну, какие-то есть основания, да, или даже просто видно, что он на грани срыва какого-то, да, там, что-то там не такое, то у нас обычно матушка это регулирует, она остается дома, и все, мы это в курсе. Вот, то есть, как-то у нас дети в этом смысле не врут. Подростки старшие. Я подозреваю, что они там смотрят эти, интернет и то, что мы не очень это разделяем. Вот. Надо к этому, когда это выявляется, надо пытаться с подростком говорить. Все равно, а он, конечно, нетерпим. Он, конечно, сразу начинает орать. Он говорит: ой, вы ничего не понимаете. Он там отсталяет жизни. Ну, и другие вот эти байки, которые им вешают на уши там, в интернете там, или где-то еще. Они друг друга это вешают. Вот. Но, тем не менее, с ним можно говорить. То есть, можно ему какие-то... Единственное, что, конечно, там не поручится. Это вот по душам поговорить, это получается уже, значит, со взрослыми людьми. Но там уже старший класс, старшеклассники, там 10-11 или там еще старше. Да? Вот там, когда люди взрослые, со знанием, вот можно сесть и поговорить. И то не всегда получается. Это надо ловить момент. Вот. А... Так сказать, с подростком, да, там очень, с ним вообще вот очень сложно говорить, потому что там сразу какой-то взрыв идет. Но все равно можно смотреть какие-то вещи, все равно подросток, если у тебя с ними нормальные отношения, он все равно, твое мнение очень важно. Он может с ним спорить, он сможет с ним категорически соглашаться, но все равно мнение папы и мамы, которое, если он любит папу и маму, для него все равно очень важно. И он, так сказать, все равно, он даже споря, я это прям наблюдал на своих детей, вот скажешь им, они будут спорить, а потом слушаешь, ну, им подросткам относятся, они там говорят, вот, то есть они говорят твоими словами друг другу.
Вы знаете, отец Александр, вы сейчас, когда в пример привели вашу супругу, рассказали, что она регулирует очень важные вот эти процессы, если кто-то перегружен, остался дома из детей, там, да, на грани срыва, там, или приболел, или что-то еще, я вот о чем подумала. Ваша супруга, получается, она всегда держит руку на пульсе, то есть она сконцентрирована на происходящем в детях, даже если дети в этот момент не готовы, чтобы родители были на них сконцентрированы, она все равно это делает каким-то деликатным образом. Во-первых, во-вторых, она на стороне детей. Вообще-то это очень тяжелый такой внутренний труд. Думаю, что с 10 детьми ваша супруга, наверное, у нее нет какой-то еще работы, да, потому что все ее силы отданы дому. Вот, 10 детей, я просто не представляю. Для меня вот можно памятник ставить прямо сейчас таким женщинам, да, и вообще таким семьям, как ваши. Но чаще всего есть у родителей какая-то еще внешняя занятость, то есть есть работа, есть там, не знаю, что-то еще. Ну, или когда детей много, да, и, может быть, там у женщины в семье работы нет, но все равно, ну, 8, там, 10 детей, это внимание постоянно, вот оно сконцентрировано, оно напряжено. То есть я не знаю, как находить вот этот ресурс в себе, вглядываться все время в ребенка, быть на его волне, быть на него настроенной, особенно в такие моменты, когда он в переходном возрасте и совершенно не настроен на тебя и не идет в ответ на контакт. И как быть все время на его стороне, если ты видишь, что он накосячил?
Просто надо его любить, и все. Вот, понимаете, вот вы подходите немножко, вот, 10 детей, там это все так сложно, невозможно. Если ты их любишь, то это несложно и невозможно. Для этого твоя жизнь. Ты это делаешь, сходить автоматически. То есть это у тебя просто то внимание из-за того, что ты их любишь, к ним привязано. То есть не сможешь их баловать, потому что, извините, их слишком много. Там, баловать можно одного, двух, там, может, трех, там, если у них там какая-то разница в возрасте. Но 10 уже с баловством никак не получится. Вот. Но ты все равно их любишь. И ты на них, естественно, когда ты человека любишь, то у него отмечаешь любые изменения в его даже настроении.
Тем более, что не это у всех человека... получается, отец Александр, понимаете? То есть часто так бывает, что родители просыпаются только в тот момент, когда вот эти внутренние кризисы, внутри, то, что происходило внутри ребенка, уже выливается во что-то внешнее, очевидное.
Но надо просто это делать все время, не ждать, пока это выльется в кризис. Надо любить ребенка в младенческом, так сказать, в возрасте, там, в юности там, и так далее. Надо все время любить ребенка, все время это отслеживать, иначе не получится ничего. Ну, знаете, вот вы ведете машину. Не скажете, ну, слушай, приедем, разбудите меня, будучи за рулем. Вот. Надо смотреть, потому что дорожная, так сказать, ситуация меняется. Вы не можете отвлечься. Если вы отвлечетесь, все будет большая вероятность, что вы попадете в ДТП. Ну, так и здесь. То есть, чем это, так сказать, это по-другому-то не получится. Но если ты любишь ребенка, ты это, даже если ты, допустим, бывает так, что ну, вот не хватает денег в семье, там, особенно когда много детей, мама вынуждена работать, так сказать, даже с многодетной. Ну, просто ну, надо как-то что-то кушать-то. Вот, даже в этой ситуации ты все равно можешь это все отслеживать. Для этого не обязательно, вот, знаете, стоять 2-4 часа и все это на ребенка смотреть, что он там делает. Вот как камера наблюдения. Вот. Все равно ты пришел вечером, видишь, что-то с ребенком не то. Он как себя ведет не так. У него там вот, если ты писал раз не заметил, ты постоянно меня наблюдаешь, все равно ты увидишь, что-то случилось. А дальше уже, да, начинаешь молиться, так сказать, ну, по-моему, тебе говорить, и пытаешься эту ситуацию выправить. И надо это выправлять ситуацию не разговорами, особенно в плане подростков. Например, найти для него секцию. Именно ту, которая вот соответствует его интересам. И как-то его таким образом вывести из его состояния, допустим, уныния, там, которое там, в подростковом возрасте бывает, там, какой-то там удовлетворенности внутренней и так далее. И матушка так делает. Она шустрит те секции по всей Москве. Ну, насколько это возможно, мы, да, за городом живем. И смотрит так. Она может ребенка через несколько секций провести, смотря где ему вот что-то по душе пришлось. Ну, конечно, понятно, что это приходится и постоянно этим заниматься. Это работа. Это серьезная, очень серьезная работа. А как по-другому-то? Это классный руководитель из класса в 10 человек, разновозрастных при том. При том его ответственность мера больше, чем классный руководитель, который, знаете, все-таки пошел домой к своей семье и, так сказать, детей забыл. А она не может уйти домой. Она и так дома. Поэтому это да, это ну, да. Но, а с другой стороны, а чем жизнь заниматься-то? Фильмы смотреть только. Взял пиво и там на футбол. Вот. Понимаете? Или там какой-нибудь сериальчик, там, в смысле, женщин взять. Вот это твой сериал. Твоя там Санта-Барбара 399 серий. На самом деле 365 в году серий. Вот, а ты, вот это, с этим занимайся, а не чужие какие-то там разжевывай эти истории романтические или неромантические.
Вопрос, не имеющий практической пользы для нас и наших слушателей, но очень любопытный, я не могу вас не спросить. Ребенок может соврать отцу, но ребенок не может соврать священнику. Ваши дети, они... Но этот личный вопрос, я понимаю, что... И как бы подчеркиваю, что есть право как бы не отвечать на этот вопрос, но тем не менее мне любопытно. Ваши дети вам как священнику исповедуются...
Редко.
Редко? Но вот я хочу просто понять, вот насколько отношение к отцу и к священнику разное, или оно вообще ничем не отличается?
Нет, ну все-таки я не знаю, я не был ребенком, который исповедовался папе священнику. Это мне трудно сказать, что там внутри происходит. Но, знаете, да, недавно мой сын, он в простой гимназии учится, а мне иногда приглашают периодически, чтобы я помогал исповедовать детей, там всяких там учится достаточно много, там батюшке одному-двум очень трудно, это будет такой процесс, там много-много часов, поэтому приглашают несколько батюшек, чтобы они, значит, исповедовали, так сказать, эти классы. И мой сын уже взрослый, так сказать, десятиклассник, ну, поскольку это было при всех, поэтому тут не секрет, пошел ко мне на исповедь, неожиданно для меня. Пошел ко мне на исповедь, и я, значит, с ним стал беседовать, очень ругал его отца, очень ругал, так сказать, критиковал, просил его быть снисходительным, все-таки он уже взрослый человек, должен понимать слабости, так сказать, другого человека. Я так в третьем лице стал о нем рассказывать, об отце его. Вот. И мы как-то с ним замечательно поисповедовались, он что-то все-таки понял. Вот. Ну, и вот так. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки, поскольку они исповедуются... Маленькие дети очень даже любят ко мне бегать на исповедь. Вот именно такие вот младших классов. Это было и у всех. Когда я там попадал, они прям ко мне специально бежали. С улыбкой такой, папа, и, значит, вот. Ну, потому что они как-то у них, знаете, какие в первом классе особо грехи-то. Вот. А вот то, что старший пошел, мне это было, конечно, немножко удивительно. Вот. Но все равно исповедовался хорошо. Поэтому я думаю, что, конечно, не знаю, как у младших, у старших, конечно, определенный водораздел есть. Все-таки они понимают, что они идут к Богу. Вот. Но это уже такая особенность. И, конечно, я бы не стал бы советовать никому. И это вообще, на самом деле, вещь-то такая не очень хорошая. То есть, чтобы одно дело, когда вот ребенок просто сам пошел, там сходил один раз, поисповедовался. Но быть духовником своих детей, это, я считаю, нельзя. Это, сказать, я не говорю, когда там сибирская деревня, до ближайшей 200 верст, что называется, ближайшее жилье. Вот. А говорю вот то, что обычно в Москве, например. Потому что все-таки ребенок, его, когда у него есть серьезные грехи, особенно у взрослого ребенка, как у матушки, он должен все-таки, чтобы его вот эта ситуация не застлала, что вот отец и священник в одно лицо. Это есть большая опасность. И, как мне кажется, вот я знаю случаи, когда вот матушки исповедовались со своим батюшком, как-то так, знаете, прям мой духовник – это мой муж. Конечно, для мужа, может, это здорово, но до времени. Потом это возникает большие процессы, такие процессы очень хорошие. Так и со взрослыми детьми.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Никольский. Слушайте, отец Александр, вы понимаете, насколько важную вещь вы сейчас сказали? Я-то был уверен, я знаю, что матушки не исповедуются своим мужьям. Это нормальная практика.
При возможности.
Да, при возможности, да. Ну, то есть это нормально. Другому, да. Но, задавая вам вопрос, я был изрядно уверен в том, что... Идеальное отношение ребенка к отцу ничем не отличается отношением прихожанина к священнику. Как и священнику отцу нельзя лгать. Как и священнику отцу надо доверять на 100%. Как и перед священником во время исповеди, перед Богом, перед отцом не должно быть тайн. При этом вы, очень опытный отец, опытный священник, говорите: «Нет-нет-нет». А перед отцом могут быть тайны. Отцу можно не все говорить. И еще вы оставляете за ребенком право сказать отцу неправду. Это же глубочайшая история абсолютно.
Ну, я не то, что я к этому призываю. Мне-то сказать неправду, это не очень хорошо. Но я понимаю, что одно дело говорить Богу в лице священника, там ребенок, подросток там, или взрослый. А другое дело, ну, признаваться, так сказать, ну, там, родителям, например, что неправда. Все-таки это разные вещи. То есть ты к Богу приходишь с полным доверием.
А к отцу?
А он действующее лицо, ты ему врешь. А Богу ты от него ожидаешь помощи, чтобы Бог, ну, в идеале, конечно, чтобы Бог тебе помог справиться с собою. А отец все-таки не Бог.
Ну, то есть отец может быть участником ситуации, которую разрешить можно с помощью там, Господа Бога или привлечения там, человека со стороны, но отец не может быть в этой ситуации той силой, тем инструментом, который поможет это все разрулить, потому что он сам внутри. А наверное, здесь должен быть кто-то извне.
От ситуации зависит, но просто не надо ставить Бога и кого-то еще даже. Пусть там психолога опытного или даже общественного опытного духовника. Все-таки Бог – это Бог. И исповедь – это Богу, не духовнику. Я недостойный, стою тут сбоку и вас слушаю, но на самом деле вас исповедь принимает Бог. Это мы постоянно, священники, все это говорим. Эти слова перед исповедью, ну, должны говорить. Поэтому... так сказать, вот надо понять, что Бог – это особое, и у ребенка надо формировать, чтобы у него... Чем опасность? Вот он отца испугается, но отец тоже будет не всегда идеальный. Вот Александр такой идеальный, такая ситуация. Значит, такой патриарх, такой, знаете, безгрешный почти, и всегда прав. Ну, это хорошо, но это не всегда так бывает, к сожалению. Чтобы все-таки у ребенка было знание, что у него есть друг с большой буквы – Бог. Что Бог его не осудит, Бог ему поможет. И вот эта ситуация, а вдруг вот отец, да, так сказать, вот отец-то он несовершенный человек. Все-таки вот это совершенство, абсолютное совершенство Бога, ребенок о нем должен знать, именно Богу исповедоваться.
Вот возвращаясь к разговору о детях еще в младенческом возрасте, ну, там до 7 лет, когда, знаете, там, ну, часто родители, может быть, где-то от бессилия, где-то от неопытности, где-то, не знаю, там, от чего, тут они говорят, вот тебя Бог накажет. Применяют вот такие аргументы.
Но это неправильно.
Или, ну, там, что-то еще, какие-то еще там запугивания. Или сами ведут себя так, что у ребенка начинает формироваться страх. Ну, то есть, вот ребенок набедокурил где-то, и он знает, что будет ярость. Ну, то есть, он скорее испытывает страх по отношению к родителям, ну, или к одному из родителей, чем понимает, что его любят. А ведь до определенного возраста представления о Боге и отношениях с Богом у ребенка формируются на основании отношений с родителями и к родителям.
Да, и во многом так, да.
Вот это как раз вот просто страшно иногда от того, какая-то ответственность оказывается, что если ты ребенку странслируешь, что ты будешь, то что ты его разлюбишь, что он плохой, что он там что-то еще, он же точно так же будет и про Бога думать.
Ну, по крайней мере, вы можете вот в это способствовать, что он будет думать так про Бога, но это нельзя сказать, что это все вот такой фатализм и все. Вот все-таки Бог с души человека беседует постоянно. Вот мне матушка мне рассказывала, она, ну, советское поколение, там, так сказать, 72-го года рождения. И вот у них, она была маленькая, у них папа с мамой у нее были атеистами, можно сказать, ну, почти, так, внешне, по крайней мере, члены партии там и так далее. Она была некрещенная, о Боге ничего не говорили. И вот... И там, ну, сколько было, там, лет 8-10, то есть младший класс. И у них висело такой лозунг атеистический в школе. Всю вселенную прошли, нигде Бога не нашли. Ну, понятно, что это было немножко, так сказать... Вселенная только орбита Земли на тот момент была, да? Не дальше. Так вот, и вдруг у этого ребенка мысль, помысл. Знаете, какой? Так вы не там искали. Понимаете? Или у нее было такое, ну, такое, ну, не видение, но какое-то такое вот созерцание тоже вот в то время, в маленьком возрасте, когда вот она увидела землю сверху, вот, и вдруг увидела такие лучики света, исходящие из городов, весей, земли вверх идущие. И она поняла, что это молитва к Богу. Молитва к Богу. Понимаете? То есть, Бог – это не теория. Бог – он живой. Он работает с личностью каждого человека все время, со всеми. Со всеми людьми на земле. И с детьми тоже. И вот в связи с этим, я бы сказал, вот не надо... вот мне мой духовник рассказывал, что он очень набедокурил, и папа пришел, а это было еще 30-е годы прошлого века, получается, и он его не доказал. У него было такое разочарование, как будто папа его не любит. Понимаете? То, что папа должен был отреагировать на это, ну, наказанием. Там был папа простой, крестьянин, так сказать, психологов всяких и педагогов не читал, ну, очень верующий. А вот тот почему-то его никак, вот, вообще не среагировал никак. Ну, типа, ну, ничего страшного. Там, ладно.
И у него абсолютно была... нормальная реакция.
Да, так, может быть, он набедокурил с расчетом, чтобы папу спровоцировать?
Ну, не знаю, там, я уж не буду в подробности, просто не знаю, не я был. Вот. И вот он говорит, что разочарование. Разочарование, что папа оказался равнодушным. Вот. Поэтому нет, он был очень балован ребенком. Потому что там у нее сестра была 13-го года рождения, а он 22-го. И все дети в промежутке умирали. Ну, там были, понятно, Первая мировая война, революция, но просто не выживали они. И он был первый, он был вот такой, знаете, балованный. Он сам о себе рассказывал. Поэтому вот, я скажу, что он там вот, ему внимания не хватало. Вот, поэтому, вот что я говорю, что есть правда Божия, которая вложена в нашу душу. Вот мы сейчас говорим там наказание. Да наказание, которое утверждает правду, для ребенка может быть тоже очень важно, и даже может проявлением любви быть. Понимаете, есть какие-то высшие вещи, мы подходим чисто психологически, скажите, гуманитарно, гуманистически, а есть духовные основы. Вот когда наказание «надоел! Такой-сякой!» и там «что подруг попал, что у нас?» Вот, это да, это вот, это не наказание, это срыв родителя в злобу. Он может, кстати, не лупить его, он может просто орать. Это будет не лучше, на самом деле. Вот.
А я тоже считаю, да. Вы абсолютно правы, отец Александр.
Да, и поэтому... А есть вот действительно наказание как проявление любви. О том, что говорит Библия. О том, что не наказан ребенок, незаконный ребенок и так далее. Там, ну, всякие такие высказывания в Ветхом Завете. Понимаете? Священное Писание. Вот, понимаете, наказание как... суд, как справедливость, божественная справедливость на основе любви. Вот Бог действительно никого не наказывает. В то же время, с нашей точки зрения, он как бы наказывает, в том смысле, что мы за свои грехи получаем последствия. Вот, поэтому вот, очень важно любовь утверждать даже насилой. Вот война по защите своей родины. Вот у нас была там 41-45. Там люди убивали. Они были неправы. Вот и 28 панфиловцев, которые, так сказать, стояли под Москвой, не пустили танки, они там из танков ногов пожгли, многих немцев убили. Это было утверждение любви. Именно так мы их подвиг воспринимаем. Мы концентрируемся не на убийстве их, что-то они бедных немецких парней пожгли в танках, а на любви к родине, к своим семьям, к своим детям. Вот это было самое для нас ценное. И для них это тоже было ценно, они тоже так воспринимали. Не были садисты, которые хотели кого-то там пожечь в танках. Вот. Поэтому так и с ребенком. Если есть какое-то необходимое наказание, не обязательно, повторяю, это может быть розги, так сказать, и так далее. Это есть утверждение любви. Если ты не, так сказать, это не совершаешь, не утверждаешь любовь, так сказать, именно любовь утверждаешь адекватными средствами, то ты похож на пацифиста в 41-м году. В каком смысле пацифист, конечно.
Спасибо вам большое, отец Александр. Это был удивительный и прекрасный разговор. Я много для себя вынес, надеюсь, что наши слушатели тоже. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом 10 детей, замечательным священником, протоиереем Александром Никольским. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До следующей субботы.
До свидания.
Пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».